Из предписания начальнику Томского ГО НКВД от 10 июля 1939 года. Срок ссылки ссыльному закончился 2 февраля 1939 года. Об освобождении его никаких сообщений нет. В трехдневный срок сообщите в первый спецотдел НКВД, когда освобожден и куда выбыл. Если же ссыльный не освобожден, то немедленно освободить и выдать справку.
В этом запросе из тех окаянных русских лет не было бы ничего необычного, даже с учетом того, что послан он в Томское НКВД по поводу судьбы врага народа, единственным преступлением которого были его стихи. Да мало ли видела тогдашняя Россия поэтов-врагов. Странность этого предписания в том, что ссыльный, об освобождении которого хлопочет автор запроса, уже полтора года как расстрелян. И тот, кто направил важное письмо, должен был знать об этом. Ведь, хотя его имя до сих пор так и не удалось установить, точно известно, что это была фигура весьма влиятельная в советской номенклатуре. И если бы не этот человек, то ссыльный, кого он требовал освободить, скорее всего, не дожил бы даже до 1937 года. Впрочем, точно об этом вряд ли кто-то скажет, поскольку, пожалуй, нет более таинственной судьбы в отечественной литературе 20 века, чем судьба выдающегося русского поэта Николая Алексеевича Клюева. Он был старовером, сектантом, путешественником, солдатом, соловецким монахом, аланецким крестьянином, однополым другом Есенина, развратным подельником Распутина, отважным революционером, верным толстовцем и много еще кем, что и в наши дни пытаются подтвердить или опровергнуть многочисленные исследователи. Потому что мистифицировать свою жизнь было частью его бытия. Найти ответы на некоторые загадки этой жизни или, как знать, только добавить новых – попытаюсь я, Виктор Двоек, в программе
«Загадки и тайны русской литературы».
В постановлении о расстреле Николая Клюева, которое рассекретили только после перестройки, написано, что смертный приговор приведен в исполнение 23-25 октября 1937 года. Странная датировка даже для той людоедской канцелярщины. Как писали друзья поэта, словно эти бесовские силы дали ему библейское время, чтобы умереть и воскреснуть в третий день по Писанию. И подпись под приговором неразборчива, и место погребения неизвестно. Спросить не с кого. А он, видимо, так давно и остро чувствовал, что 30-е не переживет, что уже во многих своих стихах все знал задолго до этих последних трех дней.
Есть две страны. Одна больница, другая кладбище. Меж них печальных сосен вереница, угрюмых пихт и верб седых. Блуждая пасмурной опушкой, я обронил свою клюку и заунывною кукушкой стучусь в окно к гробовщику. И вижу, тетушка-могила ткет желтый саван, и челнок, мелькая птицей чернокрылой, рождает ткань, как мерность строк. В вершинах пляска ветродуев под хрип волчицыной трубы читаю нити Н.А. Клюев, певец Олонецкой избы.
Удивительно, но даже на Лубянку донесение о том, что смертный приговор в отношении Н.А. Клюева приведен в исполнение, по официально рассекреченным данным, дошло только в марте 1939-го. И почему-то только в июле этот некто влиятельный, возможно, с той же Лубянки, требует доложить, почему ссыльный до сих пор не отпущен. А ведь, судя по всему, именно этот человек, после того, как в феврале 1934 года поэт был арестован в Москве по обвинению в агитации за свержение советской власти и приговорен к 5 годам сибирских лагерей, это загадочное высокопоставленное лицо добивается, чтобы исправительный лагерь заменили на вольное поселение, а вместо первоначального глухого городка Колпашево разрешили вполне цивилизованный и, как сам писал Клюев, на 1000 верст ближе к Москве Томск. Более того, согласно сведениям томского публициста и профессора Льва Печурина, которого первым допустили к секретным материалам этого дела, тогда же из центра поступила телеграмма. Поэта отправить не этапом, а спецконвоем, что было просто неслыханной привилегией. Во-первых, никогда еще ссыльных преступников в ГБшных этапных документах не называли поэтами, даже если они таковыми являлись. А во-вторых, Клюева перевозили не в общем скотском вагоне, а с обычными гражданами на пароходе. И зная об этом тайном покровителе, который почему-то оказался не в курсе расстрела поэта, мало кто верил в сам расстрел, передавая из уст в уста всевозможные сарафанные легенды спасения отца кулацкой литературы, как называли его большевики, самую популярную из которых описал искусствовед и писатель Разумник, это имя, Иванов Разумник, это фамилия.
Отбыв срок ссылки, он получил разрешение выехать в Москву, где должны были определить его дальнейшую участь. В августе 1937 года он выехал из Томска, как он сам писал, с чемоданом рукописей. По дороге в вагоне он скончался от сердечного припадка и похоронен на одной из станций Сибирской магистрали. Чемодан с рукописями пропал бесследно. Как бесследно погибли, надо думать, и вторая, и третья части «Песни о Великой Матери», и все замечательные предсмертные стихотворения Николая Клюева. Правда, у одного его близкого друга хранились списки их в Ленинграде, но кто может теперь сказать, сохранились ли они в настоящее время у него, и сохранился ли он сам?
Иванов Разумник был близко знаком с Клюевым, сам постоянно арестовывался за пропаганду кулачества, многие годы провел в лагерях, но поразительно, даже когда его взяли в безнадежном 37-м, упорно, под пытками, отрицал все предъявленные обвинения и в итоге был отпущен за недоказанностью. В деле Клюева тоже очевидная недоказанность, впрочем, как и в подавляющем большинстве дел кровавого сталинского ЧОСа. Но там о правосудии, о презумпции невиновности и хотя бы имитации карательной логики никто не думал. И удивительно, по одной из версий, заступником поэта был никто иной, как сам нарком внутренних дел Генрих Ягода. Естественно, не по своей душевной воле, а по наущению жены, Иды Авербах, сестры Леопольда Авербаха, важного литературно-партийного деятеля. Кстати, прототипа председателя Массолита Берлиоза в романе Булгакова «Мастер и Маргарита». Правда, Авербах был расстрелян еще раньше Клюева, в августе 37-го. И в том же году арестовали и вскоре казнили казавшегося всемогущим автора ГУЛАГа и Беломорканала самого наркома Ягоду. Но если в 34-м таинственно покровительствовал Клюеву именно он, то кто же тогда был тем могущественным и до сих пор неизвестным, кто требовал освободить его в 39-м? Такой же вопрос можно задать и в отношении другого советского деятеля, которого специалисты считают вероятным заступником поэта Максима Горького. В 34-м он тоже вполне был способен заменить Клюеву каторгу на поселение. Но в 39-м уж никак не мог справляться о его освобождении, поскольку уже 3 года как умер.
Положение мое очень серьезное и равносильно отсечению головы, ибо я, к сожалению, не маклер, а поэт. А залить расплавленным оловом горло поэту тоже не шутка. Это похуже судьбы Шевченко или Полежаева, не говоря уже о Пушкине, которого Николай I сослал, и куда же? В родное Михайловское, под сень Тригорских холмов. Я бы с радостью туда поехал. Не жалко мне себя как общественной фигуры, но жаль своих песен, пчел сладких, солнечных и золотых. Шибко жалят они мое сердце. С болью иногда читаю стихи знаменитостей в газетах. Какая серость, какая неточность, ни слова, ни образа, все с чужих вкусов. В избе есть у меня и друг, желтый кот. Спит со мной, жалеет меня, кормлю его жамкой. Здоровье мое плохое. Простите. Прощайте.
Такие письма в 1934-м поэт писал своим столичным друзьям. Но прощаться было рано. Он проживет еще года три, как минимум. Ведь по другой писательской легенде, после приговора о расстреле честный томский прокурор направил в Москву телеграмму, что дело сделано, а на самом деле отпустил Клюева, который вернулся в столицу, но снова был схвачен, сослан в Архангельск, где уже местный НКВДшный палач в порыве ярости застрелил его из табельного нагана. Есть еще и такая версия, что поэт уехал в Москву инкогнито и жил так еще долгие годы и умер неизвестно где и неизвестно когда. И ведь эти легенды вряд ли уже можно свалить на великого мистификатора, почти всю жизнь сочинявшего себе такую биографию, что не было человека, который бы точно знал, где здесь правда, а где ложь. Клюев уверял, что родился в 1884 году в одной из глухих деревень Оланецкой губернии, какой до сих пор неизвестно. Мать его, хранительница древлего старообрядческого благочестия, отправила сына на Соловки, когда ему исполнилось 16. Там он совершал по 400 поклонов на каждую ночь, а с началом нового века надел на себя 9-фунтовые вериги, это почти 4 килограмма, и в них отправился скитаться по мистическим сектам России. Под Самарой он якобы стал царем Давидом Золотого Корабля. Это раскольническая община хлыстовцев. А царь Давид ничуть не духовный лидер, а всего лишь слагатель злободневных песен для развлечения братьев. И если всему остальному нет ни одного подтверждения, то поэтический талант Клюева к 20 годам уже был зафиксирован в петербургском альманахе «Новые поэты». Через 10 лет это его сермяжно-мужицкое русское шаманство будет использовать черносотенная часть царских спецслужб, которая в 1915 году решит вдруг настойчиво пропагандировать патриотизм, духовные ценности и особый путь России.
Из воспоминаний писателя Владислава Ходосевича. «Россия – страна мужицкая. То, что в ней не от мужика и не для мужика – накипь, которую надо соскоблить. Такова программа. Какова же ее тактика? Тактика выжидательная. Мужик окружен врагами, приходится ждать. Кто первый пустит красного петуха, к тому и пристать. Снизу ли, сверху ли, справа ли, слева ли, все солома. Только бы полыхнуло». Такова была Клюевщина к 1913 году, когда Есенин появился в Петербурге. С Клюевым он тотчас подружился и подпал под его влияние. 17-й год оглушил нас. Мы как будто забыли, что революция не всегда идет снизу, а приходит из самого верха. Клюевщина это хорошо знала. От связей с Нижней она не зарекалась, но в те годы скорее ждала революции сверху. Городецкий возил Клюева в Царское село, туда, где такой же мужичок Григорий Распутин норовил пустить красного петуха сверху. Распутинщиной от Клюевщины несло, так и теперь несет.
Его действительно сравнивали тогда с всероссийским святым дьяволом. Поэт Михаил Кузьмин называл Клюева неудачным Распутиным, а тот же Иванов-разумник – двоюродным братом дьявола Гришки. Он и сам писал: «Меня Распутиным назвали, в стихе растригой без вины». Председатель созданного ровно век назад Общества художественной Руси, штаб-офицер царской охранки полковник Ломан, ввел поэта в националистические придворные круги, приблизил к царице Александре Федоровне, планируя заменить его на уже разочаровавшего ультрапатриотов Распутина. Последний, не чуя заговора, всячески помогал молодому крестьянскому гению. Между тем, многие литературоведы считают, что Клюев никогда не встречался с могущественным старцем. Хотя сам поэт уверял, будто знал Распутина еще с молодых лет, а уж попав в 15-м году в струю патриотов-охранителей, часто виделся с ним и вел важные политические беседы, о чем оставил немало воспоминаний. «Неладное, — говорю, Григорий Ефимович, — в народе творится. Поведать бы государю нашему правду». «Я и то говорю, — зачастил Распутин. Царь-батюшка, отдай землю мужикам, не то не сносишь головы». А потом вдруг государственная карьера Клюева, если она и была, внезапно оборвалась. По слухам, из-за того, что кто-то, может статься и сам Распутин, донес, что он мужеложец, а белокурый херувим Есенин — его садомистский дружок.
пришел ты из Рязани платочком бухарским, не стиранным, не полосканным, не мыленным. Звал мою пазуху улусом татарским, зубы табунами, а бороду филином. Лепил я твою душеньку, как гнездо касатка, слюной крепил мысли, слова слезинками, да погасла зарная свеченька, моя лесная лампадка. Ушел ты от меня разбойными тропинками, роженое мое дитятка, матюжник милый, гробовая доска всем грехам покрышка. Прости ты меня, Борова, что кабаньей силой не вспоил я тебя до золотого излишка. Золотой же удел быть пчелой жировой, блюсти тайники, медовые срубы. Да бронил ты хазарскую гривну побратимого слова, целовать лишь ковригу, солнце да цвет голубый. С тобой бы лечь в очистной гроб, во желты пески, да не с веревкой на шее. Были ли небыль то, что у русских троп вырастают цветы твоих глаз синее?
В то время было немало свидетелей, утверждавших, что Клюев был в роковом номере 5 гостиницы «Англитер» за несколько часов до гибели Есенина, при том, что до этого они не виделись много лет. Петербургский историк и публицист Роберт Куле записал в дневнике, как, прогнав всех от себя, Есенин уговаривал Клюева остаться у него на ночь. Клюев понял, что Есенин что-то замышляет, и сказал ему: «Делай, что задумал, но скорее». Сам же ушел, так как он знал, что с Есениным кончено, но перед самоубийством Есенин попытается осуществить давнее свое намерение убить и Клюева. Заканчивается эта запись совсем уж загадочной фразой: «Клюев далеко не так прост, каким он хочет казаться. У него большие провалы». Что имел в виду профессор Куле, так и осталось тайной, которую он унес с собой в могилу, тоже расстрельную, в 38-м. А о том, что Николай Клюев на похоронах Есенина все целовал великого самоубийцу и что-то шептал на ухо, видели все. Нет ни одного свидетельства, что у двух крестьянских поэтов были какие-либо любовные отношения. Клюев, конечно, ничуть не прятал чувств к ученику и другу, но маловероятно, чтобы Есенин на них отвечал. Видимо, излишняя навязчивость наставника и стала причиной их разрыва через полтора года после знакомства. Хотя современное гей-сообщество упорно считает Есенина своим, даже несмотря на 3 жен и множество любовниц, о романах с которыми достаточно бесспорных фактов, чего не скажешь о его однополых отношениях. Сам Клюев своего гомосексуализма не скрывал, при этом умудрялся так сочетать его с христианством, что даже Блок, по сведениям друзей, говорил про него: «Христос среди нас».
Из писем и дневников Александра Блока. Клюев – большое событие в моей жизни. Я измучен, и вдруг его нежность, его благословение, рассказы о том, что меня поют в Волонецкой губернии, и те, благословляющие меня, сами не принимают ничего грешного. Клюев написал мне длинное письмо, где упрекает меня в интеллигентской порнографии. И я поверил ему в том, что даже я, ненавистник порнографии, подпал под ее влияние. Письмо Клюева окончательно открыло глаза. «Итак, мы правильно сжигаем жизнь, ибо ничего от нас не сохранит играющий случай, разве ту большую красоту, которая теперь может брезжить перед нами в похмелье, которым поражено все русское общество, умное и глупое. Я знаю все, что надо делать. Отдать деньги, покаяться, раздарить смокинги. Но не могу, не хочу. Нет, рано еще уходить из этого прекрасного и страшного мира».
Он был антисемитом и патриотом, но славянофилы и черносотенцы держались от него подальше. Он в царские годы агитировал за рабочих и сидел за крестьян, но большевики считали его врагом. Он писал иконы, молился, постился и всегда носил с собой образ тезки-чудотворца. Но ни одна церковь не признавала его своим. Но почему же дело, по которому его расстреляли, да так загадочно, что даже влиятельные заступники в Москве об этом не узнали, настолько сшито белыми нитками. В протоколах допроса казенные фразы типа «литературные круги» или «кулацкая идеология», которых поэт просто не мог произносить. Абсолютно не совпадающие с реальностью даты рождения, дореволюционных заключений, арестов. Зачеркнутые важные строки обвинения. И вообще, зачем им, для того чтобы расстрелять его, нужно было выдумывать контрреволюционную организацию «Союз спасения России», которой в реальности никогда не существовало? Тот же Лев Печурин, первым увидевший рассекреченные материалы, уверен, что Николай Клюев подписал сомнительные протоколы, потому что в спасение уже не верил, к тому же был сильно болен и частично парализован. А так, потомки когда-нибудь увидят эти бумаги и из них поймут, что все его дело – полный абсурд от начала и до конца. Понять можно было и раньше. В 1957 году поэта реабилитировали и позже признали, что ни Союза спасения России, ни Клюевско-кулацкой попытки свержения Сталина просто не было. А ведь за это дело расстреляли не только Клюева, но и через три года состряпавшего весь этот выдуманный заговор начальника Томского НКВД капитана Овчинникова. А еще спустя годы загадочно погиб в автокатастрофе его заместитель, лейтенант Великанов.
То Беломорский смерть-канал, его Акимушка копал. Светлуги Провда, тетка Фекла, Великороссия промокла под красным ливнем до костей. И слезы скрыла от людей, от глаз чужих в глухие топи, в немеренном горючем скопе. От повенца до рыбьей соли то памятник великой боли, метла небесная за грех тому, кто, выпив сладкий мех с напитком дедовским стоялым, не восхотел в бару опалом в напетой кондовой избе баюкать солнце по судьбе.
Это строки из его последней законченной поэмы «Погорельщина», созданной еще в 28-м году, хотя затем были еще и недописанные, и вовсе исчезнувшие, и до сих пор не найденные. Считается, что таких как минимум 4. Клюев говорил друзьям и близким, что именно эти поэмы и есть главное и единственное обвинение, которое было к нему у советской власти. И хочется залезть в голову тем верным сталинцам, что сейчас стоят со свечой на Пасху в церкви и при этом исходят гневом и желчью, когда при них сравнивают Сталина с Гитлером. А ведь нацисты не расстреливали своих писателей. Они жгли их книги, лишали гражданства, выдворяли из страны, но не убивали. И итальянские фашисты. Испанские казнили великого Гарсия Лорку, а чилийские Виктора Хару как политиков, а не как художников. Да и потом, все это единичные случаи в истории этих народов. А у нас Бабеля, Бурлюка, Мандельштама, Нарбута, Пельняка, Кольцова, Клюева, Флоренского, Чаянова, Воронского, Катаева, Есенского, Веселого и десятки других менее известных писателей уничтожили только за то, что они писали. Не взрывали, не убивали, не готовили переворотов, только писали. Это не говоря еще о Гумилеве, в случае с которым можно как-то притянуть за уши участие в заговоре. Или о Есенине, Маяковском, Блоке, Булгакове, Платонове, Зощенко, Ахматовой, Цветаевой, Пастернаке, которых напрямую не убивали, а отправляли в могилу более изощренными методами. Или о Хармсе, который избежал сталинской пули только потому, что сошел с ума. Впрочем, все это уже другие, страшные, загадки и тайны русской литературы и русской истории.